Аюрведа Радио. Гармония в совершенстве.
Олег Геннадьевич Тарсунов сегодня с нами в прямом эфире. Мы продолжаем семинар «Психологические трудности человека». И сегодня у нас 6-й эфир. В прошлый раз мы говорили о жадности. Но о чем поговорим сегодня, мы, конечно же, сейчас спросим. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Итак, давайте продолжим. Жадность была в прошлый раз. А что сегодня?
Сегодня будет иллюзия.
Иллюзия? Вы знаете, я вчера пребывала в страшнейшей иллюзии. Я не понимала, где я нахожусь, но в конечном итоге я выкарабкалась. Спасло меня молоко.
Молоко?
Да.
Это вы интригу такую сделали, лекцию серьезную. То есть молоко вас выведело из иллюзии.
Да, я вчера не понимала, что со мной происходит, но когда я выпила молока, у меня все прояснилось. Я поняла, что мне нужно вести эфир дальше, и все было замечательно.
Да.
Такая временная иллюзия на меня навалилась.
Ну, хорошо. Вообще, в Шримад-Бхагаватам перечислены все виды трудностей, которые у нас существуют. Так перечислены, что есть трудности, порождаемые счастьем, как ни странно.
Трудности, порождаемые счастьем?
Да. Трудности, порождаемые несчастьем, трудности, порождаемые привязанностью, ненавистью, страхом, ложным престижем, иллюзией, безумием, скорбью, замешательством, жадностью, завистью, враждой, оскорблениями, голодом, жаждой, горем, болезнью, рождением, материальной старостью и смертью.
Ну, вы весь жизненный путь просто наш рассказали. Не остается ничего.
Но молоко снимает все эти трудности.
Но не все. Я просто была вчера очень уставшая и ничего не соображала. Правда говорю.
Но это значит, что эти трудности связаны с жаждой. Там написано, есть трудности, связанные с жаждой, с голодом. То есть вы просто были голодны, у вас тонкое тело истощилось, вы поели, и трудности прошли.
Молоко, мозги прояснились.
Молоко – это самая лучшая пища вечером. Поэтому. Итак, мы не будем перечислять все эти трудности. Есть 6 врагов человека, которые мы уже перечисляли. Это вожделение или эгоизм, первый враг, второй враг – гнев, третий – жадность, четвертый – иллюзия, пятый – зависть и шестой – безумие. Мы сегодня будем говорить про иллюзию. И, по сути, для того, чтобы понять, что такое иллюзия, мы обсудим другой стих, который тоже из Шримад-Бхагаватам, другой древний текст, который говорит, что именно ум является корнем вожделения, гнева, гордости, жадности, скорби, иллюзии и страха, который является оковами, которые удерживают душу в рабстве деятельности, корыстной деятельности. Так разве станет мудрый человек доверять своему уму? То есть фактически этот стих, он очень глубокий для понимания. И как раз два есть люди, делятся на две категории в основном, разумные и неразумные. И разница в этих людях заключается в том, что одни постоянно пребывают в иллюзии, а другие постоянно разбивают себе эту иллюзию. И если говорить психологическим языком, то разница в них заключается в том, что одни люди доверяют тому, что говорит им ум, или, как по-другому сказать, внутренний голос, как бы ощущение, что это так, а другие люди этому чувству не доверяют. Следует понять, что разумные люди, они способны различать голос ума и голос сверхдуши, потому что голос ума, он всегда говорит в свою пользу, а голос сверхдуши, он говорит всегда так, что сначала создается ощущение, что этот голос призывает к трудному пути, но потом оказывается, что это самый лучший путь и самый правильный. Практически всегда человек должен в своей жизни направить себя к тому, что для него кажется трудным. То есть таков вывод вед. То есть трудности или, ну, то есть аскетизм — это в какой-то степени указатель правильного пути в жизни. То есть, ну, у каждого человека свой аскетизм, допустим. Для женщины аскетизм – это служить мужу, там, для мужчины аскетизм – это вести себя по-доброму, не злиться, не грубить, то есть нежно себя вести, заботливо там с женой. И вот это вот интересный такой момент, что ум, он всегда хочет легкого пути, у него такая природа, то есть он всегда выбирает самый легкий путь. И во все легкие пути они в конце концов ведут в ловушку, потому что согласно ведическому знанию, веды говорят, что гуна страсти, она как раз и характеризуется тем, что в ней сначала всегда возникает нектар, ощущение счастья очень близко кажется к гуне страсти, а потом появляется яд, потому что это ощущение счастья на самом деле является просто иллюзией. Вот. А когда человек находится в благости, то он знает, что чтобы достигнуть счастья, сначала надо выпить немножко яда, то есть аскезы совершать какие-то, и только после этого будет нектар. И в этом материальном мире вот этим понятием наполнено все наше существование. И поэтому, когда человек доверяет своему уму, он несомненно попадает в страдания, то есть он становится несчастным. И именно вот эта вот приманка, которая постоянно уму предоставляется, она является причиной оков, то есть страданий, которые испытывает душа в материальном мире. Ну, допустим, возьмем такой самый обычный пример, самый близкий для всех. Это пример взаимоотношений мужчины и женщины. Как обычно люди создают семью? Обычно люди считают, большинство людей считают, что сильная, ну, страстная такая любовь является основой для счастливой семейной жизни. Ну, то есть любовь должна быть такая, чтобы все тряслось внутри, чтобы было очень-очень чувства, чтобы очень сильно работали. То есть и считается, что вот именно такой любви надо ждать.
Обычно в такое состояние люди говорят: с милым райфл в шалаше, да? В таком состоянии или нет?
Нет, это немножко другое. То есть рай подразумевает рай, но то, о чем я говорю, приводит к аду, а не к раю.
Ага.
Дело в том, что вот это ощущение сильное от человека, которое можно испытывать, вот это, как говорят, любовь, такая страстная любовь, и рай – это абсолютно несовместимые понятия на самом деле. Но большинство слушателей со мной сейчас не согласятся. То есть им кажется, что именно это и приведет к раю. Ну вот если так, допустим, взять по жизни, мы можем, конечно, соглашаться или не соглашаться, но когда надо создавать семью, то каждый человек ищет себе вот такой страстной любви. Он хочет именно таких чувств, и для него это является самой основой как бы того, что должно быть. Но на самом деле, если ты очень сильно, глядя на человека, твои чувства очень сильно разгораются, то в это время ты не способен жить для него. Фактически в это время, когда чувства очень сильно разгорятся, чувственная деятельность разгорается, человек, он хочет, чтобы близкий человек что-то сделал для него, посмотрел на него, сказал ему какое-то слово, или что-то ему подарил, ну то есть сделал что-то приятное для него. То есть он ждет, когда человек испытывает такие страстные, сильные чувства, он ждет от близкого человека проявление его деятельности какой-то, которая бы привела к счастью. То есть фактически эти страстные чувства с самого начала, они уже приводят человека к корыстному настрою. И для того, чтобы добиться этого человека, естественно, что мужчина дарит цветы, там, но он совершает очень много действий, которые как бы кажется, что он по-настоящему любит. Но когда уже девушка согласилась жить вместе, то дальше начинается эксплуатация. То есть он требует от нее, чтобы она заботилась о нем, то есть чтобы она не смотрела на других мужчин. И чем страстнее чувства по отношению к этой девушке у него будут, тем сильнее он будет от нее требовать. Вы согласны со мной или нет?
Да, полностью.
Потому что это прямая закономерность. Да. То есть он будет хотеть ее сильнее, потому что у нее чувства сильны. Не могу сказать, что как-то по-другому это проявляется у женщин. Не могу сказать, что что-то есть, какая-то разница. То есть, если женщина очень страстно влюбилась в мужчину, первое, что в ней проявляется, это сильная ревность. Второе, что в ней проявляется, это сильное желание быть рядом с ним. То есть достаточно ему просто не позвонить полчаса там, или час, или два, она уже начинает чувствовать страдания. И если он потом звонит, она его укоряет в том, что он не прав, что он не звонил. То есть она уже его фактически пытается поработить психически. То есть она хочет, чтобы он постоянно ей звонил, приносил цветы. То есть она, если что-то происходит не так, она катает истерики. Вот, говорит, что я тебя люблю, ты этого не понимаешь, там и так далее. И он думает, господи, зачем же мне нужна такая любовь? Хотя все люди ищут такой любви, они думают, вот хорошо бы, я не знаю, насколько хорошо, чтоб я так любил, но вот чтоб меня так любили, это хорошо. Люди так думают. А потом они готовы в петлю куда-нибудь залезть, лишь бы вот это все когда-нибудь прекратилось, потому что человек не способен давать столько, сколько требует человек, который его сильно любит, у которого сильная страсть по отношению к нему. Некоторые женщины устают от секса, с которым муж, который страстно любит жену, он будет требовать его каждый день. И женщины просто чувствуют себя как в аду, когда вот такое как бы постоянное требование вот этих вот интимных отношений. Вот. Некоторым бывает так с мужчинами тоже. Женщины от мужчин этого требуют тоже. То есть насильно же мил не будешь. И заканчивается это все, если не пиф-паф, то детектива точно. То есть ругань, скандалы, там драки. Еще что-нибудь. То есть очень веселая жизнь в результате такой страстной любви. И это такое же, точно такое же определение можно дать всем вещам, которые человек желает. Абсолютно всем. Если, не дай бог, у человека есть какое-то очень сильное чувство, очень сильное, до трясучки, по отношению к какому-то продукту питания, то именно это, или блюду там какому-то, именно это блюдо, оно и сделает его больным. Именно им он объестся и будет пугать унитаз, и будет страдать от интоксикации и так далее. Именно от этого блюда. Если у человека есть, допустим, хотя бы какое-то сильное увлечение в жизни, именно это увлечение и разрушит его жизнь. Например, сейчас вот играют две футбольные команды, да, каких там крупных.
Крупные, Лига чемпионов.
Да, неважно.
Футбольная, видимо.
Вот, я уверен, что кому-то там точно прошибут голову. Болельщики друг друга. Обязательно кто-то получит вот в результате своего страстного вот этого желания, он получит травму черепа на всю жизнь. 100%.
Но ведь увлечения бывают хорошие. Например, я очень люблю увлекаться мозаикой или бисером. Вот.
И тратите туда свою жизненную энергию, да?
Нет, по возможности. Кстати, да, есть побочный эффект зрения садится.
Да это ладно, зрение. Вы понимаете, идея-то в чем?
Это же творчество.
Я понимаю, болеть в футболе это тоже творчество. Но проблема-то в чем заключается? В том, что это творчество может разрушить семью. Допустим, всегда к сильному чувству родственники очень сильно ревнуют, какое бы оно ни было. Допустим, если вы мозаикой очень сильно увлечетесь, если это будет очень страстным увлечением, о чем я сейчас говорю, муж запретит вам рано или поздно заниматься этим, потому что на него-то как бы сил не остается, жена поглощена мозаикой.
Мне повезло, у меня все в норме.
Это значит, это не то чувство. Представьте, что человек все бросает и едет в другую страну смотреть на футбол. И раз в неделю у него так происходит, он проматывает все деньги, ему надо туда ехать, сюда, жена в шоке. Понимаете?
Понимаю.
Дальше страстные чувства откуда могут возникать, допустим, азартные игры. Почему само слово азартное означает страстные чувства? Люди теряют все состояние, они стреляются прямо там, запрещается оружие носить туда, потому что люди не то что боятся, что он кого-то пристрелит, он боится, что он сам себя пристрелит. Почему? Потому что ему все, деньги кончились. И он не то что думает, что он теперь не сможет семью накормить, не сможет там себе что-то купить. Он думает, деньги кончились, ставки больше делать не могу. жизнь потеряла смысл.
Да, я перестал быть счастливым человеком.
Да, все. То есть потому, что я не могу делать ставки дальше. Поэтому, поэтому надо застрелиться, а не потому, что там жена без штанов осталась. Нет, вот не в этом как бы проблема. То есть, вот смотрите, возьмем разные варианты, какие еще варианты бывают страстных очень таких побуждений. Вот разные варианты. Все они в природе проявлены, и все эти побуждения являются причиной смерти не только людей, и несчастья не только людей, но также и животных. В Шримад-Бхагаватам по этому поводу приведены классические примеры. Так, например, чувство света для мотыльков является самым большим наслаждением в жизни, самым большим наслаждением. И когда наступает ночь, для мотылька это самое большое несчастье. И поэтому мотылек куда летит?
На свет.
И что
на
там
лампочку.
Дальше с ним происходит?
Он обжигается.
Обжигает не только на лампочку, он летит на костер, он летит туда, где есть свет. И в результате он просто обжигает все крылья и погибает. То есть, если зажечь костер, допустим, в лесу, в ночном зажечь костер, то 100%, что там погибнет тысячи мотыльков. Тысячи, не сотни, а тысячи мотыльков погибнут в этом костру. Почему? Потому что они все туда полетят, им хочется вот этого счастья. И не то, что кто-то хочет, чтобы они погибли, просто такова природа их счастья. Они страстно любят свет. Вот, дальше. Вот, допустим, возьмем слона. Ну, что у слона за счастье в таком теле жить? Там ничего хорошего, правильно? Вот. Он очень неуклюжий.
Большой, тяжелый.
Большой, тяжелый. Даже голову подшевелить тяжело, не то, что там какое-то счастье испытывать. Футбол, допустим, ему играть сложно будет, да, слону? Счастья особо нет.
Он моется, а потом грязью пачкается.
Вот. Мыться все любят. Вот. Но вот у слона есть одно желание очень сильное, которая его и губит. Слоны очень любят слоних. То есть у них очень сильное такое чувство возникает к противоположному полу у слонов. Такое очень сильное, и как бы они ради из этого чувства, вот такие неуклюжие животные, они становятся в ярость, приходят просто, и могут там поллеса разодрать. Деревья валятся, там они сражаются за слоних.
Карточный
весь народ разлетается лесной в разные стороны. И охотники знают это, поэтому с самого детства тренируется слониха, что от нее ничего не требуется, и надо подойти к стае слонов просто, и потом пойти назад, к себе домой. И она, ей показывает тропинка, по которой она должна идти. И в этой тропинке есть одна хитрость, она обходит яму. Потому что много раз ей показывают эту яму открытую, и она уже точно знает, что там засыпанная яма ветками. Но слон-то этого не знает, который за ней идет. То есть она приходит туда, к стаду, и дальше идет домой. А за ней в это время какой-то там, допустим, хлестаковец ухлыстывает. Вот, и тоже пытается за ней как-то пойти. Вот. И что вы думаете, что с ним происходит?
В яму.
В яму. То есть его даже убивать не надо, его не надо с ним ничего делать. Он сам готовенький в яме уже сидит. Готовенький. Вот. И дальше из него делают котлету. Вот. Ну или там как-то его там, допустим, связывают дальше. Там. Это уже не проблема. Когда слон в яме, что он может сделать? Он ничего не может сделать. Он уже попался. Вот. Дальше. Единственное счастье у рыбы это... Что-то пожевать. Нет другого счастья у рыбы. В воде тускло, света нету. Там особо она на свет не сильно, свет и свет, нет света, нет света. Холодно, жарко, в воде всегда холодно. Так или иначе. То есть у рыбы одно счастье, это что-то пожевать, проглотить. Ну, естественно, рыбаки это знают, и червячок ей на крючке. Потому что удивительно, что когда живое существо чувствует вот этот вкус, счастье. Оно совершенно не думает о последствиях. То есть ему все равно, будет там больно, не больно. И когда, вы что думаете, у рыбы очень чувствительный рот, очень чувствительный. Она просто ртом определяет вот все, что находится на ее пути. Допустим, если в воду заходишь, она подплывает рыбки, и они касаются ртом обычно. Ну, щупают. И они по этому ощущению определяют все, что там у тебя там с ногой, что происходит с твоей. Живая, не живая, щипать, не щипать дальше. То есть все понятно становится сразу просто от одного прикосновения. Неужели вы думаете, что она не понимает, что этот червяк находится на крючке? Ну, там какая-то железка внутри, что-то острое. Она прекрасно это понимает, но тем не менее она его продолжает, ну,
заглатывать,
да. И получает неизбежную смерть в результате этого. То есть, видите, мы уже чувство зрения мы прошли, половое чувство прошли, чувство вкуса прошли, чувство слуха. Олени – это удивительно пугливые животные. Их очень трудно вообще как-то… Вот охотник еще на несколько километров находится на расстоянии, олень уже слышит шорох от его ног. И он может убежать в это время. Его поймать практически невозможно. И единственный способ, как можно охотиться на оленей нормально, это купить себе флейту.
И рожок такой специальный,
рожок, да.
Я видела.
И научиться на нем играть очень приятную мелодию.
Сесть в траве.
Да. И олени, они бегут на этот звук. Их даже бегать не надо по лесу, чтобы их искать. Они приближаются, и они видят, что это сидит человек. И они все равно идут, приближаются к ним. Дальше просто их убивают, и все. То есть олень таким образом привлекается слухом, через слух. Вот. То есть, другими словами, каждое чувство, когда оно очень сильно проявлено в человеке, то оно является причиной жутких страданий. Допустим, какое чувство у человека сильнее всего проявлено?
Влечение к противоположному полу?
Нет. Здесь как раз человек может как-то устоять.
К еде?
Нет. Самое сильное у человека, как ни странно, это шестое чувство, это ум. Ум, умственное счастье, ощущение в уме для человека является самым важным в его жизни. Поэтому человек покупается на ощущение в уме. То есть поэтому он покупается на умственную вот эту иллюзию, а то умственное счастье.
Приведите пример.
Водка.
А-а-а.
Наркотики.
Все, я поняла.
И неважно как, через рот, через вену там это все как-то. Некоторые вообще там через задний проход вводят. Как угодно. То есть, лишь бы попало в ум потом, понимаете? И в уме появилось вот это ощущение счастья, которое возникает там у мотылька в глазах. Там, а люди напрямую в ум прямо его заводят, они умнее. Вот, и им не надо никаких чувств, им надо только ум. И ведь проблема-то заключается не только в том, что, допустим, человек свою вот эту несчастье, свое горе, он воспринимает как самая большая радость, самое большое наслаждение. Проблема заключается в том, что даже интеллектуальный, ну, как бы, бывает так, что это случается с не очень разумными людьми. Но проблема заключается в том, что очень интеллектуальные люди попадают на эту удочку. Потому что самой сильной заманухой для человека в его жизни являются деньги. Деньги – это самая сильная замануха и самая большая ловушка, которая только существует в этом мире. Они рождают столько проблем, столько страданий. Человек сам даже не предполагает, что привязываясь к деньгам, он рушит всю свою жизнь. И самым, как вы считаете, самым ярким и обычным способом уничтожить свою судьбу, как вы считаете, что является сейчас в наше время, если говорить о деньгах? Не знаете?
Может быть, и знаю, но сейчас не соображу.
Самым ярким и всепожирающим, всеуничтожающим способом уничтожить свою судьбу в наше время является ипотека.
А, ипотека – это дорога в ад, я слышала в КВН такую шутку.
Это не шутка. Это не шутка, это правда. Дело в том, что под Москвой даже есть целые просто поселки людей, которым продают за дарма какие-то полубарачные квартиры, ну то есть где им надо дальше просто как-то выживать. И причина тому, почему они попали в такую ситуацию, потому что они не смогли выплатить ту сумму, которую они взяли у банка. Им дальше для этой суммы не хватило ни их квартиры, ни всего, что у них есть. Понимаете? То есть люди просто, им предлагается такой вариант. То есть банк предлагает, вот пожалуйста, мы забираем вам квартиру, но чтобы вам было где жить, то есть через суд мы забираем. Мы вот вам даем возможность дальше как-то существовать. И предлагают им, то есть квартира оценивается в какую-то сумму. Если сумма эта чуть меньше, то им предлагают какое-то захолустное жилье под Москвой, в котором они дальше и влачат свое существование. Понимаете, а причина тому заключается в том, что они взяли денег больше, чем положено. И, естественно, истратили их как-то, вложили во что-то. Вот. А в Америке сейчас вообще происходят ужасные вещи. Ладно, если деньги вкладываются во что-то, и это что-то стоит столько же, сколько стоило раньше. А если сейчас, допустим, все это жилье сильно падает в цене, представляете, что происходит с людьми? Люди взяли деньги, купили квартиру, потом оказалось, что эта квартира стоит в два раза дешевле. Представляете, то есть человек всю жизнь зарабатывал на то, чтобы эту квартиру купить. Допустим, в Америке средняя стоимость квартиры сейчас, вот цена за квартиру в среднем стоила, вот когда, по крайней мере, я там был года три назад, $1 миллион. 1 200 000, 1 300 000 в Сан-Франциско. И люди работают по 20 лет в среднем для того, чтобы эту квартиру выкупить. Представляете, какая веселая жизнь. И если человек не зарабатывает на квартиру за эти 20 лет, то ему придется, он все теряет. То есть он реально, то есть много людей, которые все теряют из-за того, что они просто-напросто берут больше денег, чем им положено по судьбе. И в чем же заключается иллюзия? Иллюзия заключается не в том, что человек там... Человека обманывают, что ему квартиру не дают. Ему дают квартиру, все нормально. Иллюзия заключается в том, что человек искренне верит, что эти деньги ему под силу, по карману. То есть он искренне начинает рассчитывать свою жизнь по минутам, по часам. И он рассчитывает, сколько и когда он выплатит. Он не понимает, что в его жизни есть какие-то неожиданные трудности, неожиданные болезни, неожиданные там ситуации, в котором... его расчеты просто выпадут полностью из-под контроля. Ему придется очень сильно страдать. А вот в банках как раз это все очень хорошо понимают. Потому что их способ зарабатывать деньги. Поэтому во многих банках есть такие условия, что, допустим, если человек не выплатил за этот месяц, вот сейчас, или за два месяца, допустим, вот один месяц сегодня, сейчас не выплатил вовремя, потом еще один месяц не выплатил вовремя, то дальше его процентная ставка возрастает. То есть количество процентов, которые он потом должен выплатить, становится вместо 12, допустим, 15.
Представляете? На оставшуюся сумму.
Да. Представляете, насколько больше ему придется денег платить? Это не жулики, это люди, которые понимают, что такое иллюзия. Понимаете, они понимают, что на чем деньги зарабатывают. Они не на процентах деньги зарабатывают, они зарабатывают на иллюзии. То есть они на самом деле знают, на чем заработать. У них с этим нет проблем. Но это всего лишь просто я привожу примеры обычных таких вещей, которые как-то мы можем понять. Но есть много необычных вещей в нашей жизни, которые понять очень сложно. Но вся формула иллюзии очень простая. Всегда, когда человек покупается на что-то дешевое в своей жизни и думает, что вот сейчас я быстренько наслажусь, и у меня все будет в жизни хорошо, потом будет столько же счастья. Сначала нектар, веды говорят, потом всегда будет яд. Чрезмерно сильная любовь, вроде бы нектар, потом очень большой яд. Сначала ты кушаешь очень вкусную пищу, потом у тебя отравление,
язва желудка
открывается. Ты любишь очень острое, язва желудка, ты очень любишь очень сладкое, ожирение или гормональные расстройства. Ты очень любишь очень жирное, атеросклероз. Ты любишь очень соленое, гипертоническая болезнь.
Кислое?
Ты любишь очень кислое, нарушение обмена веществ. Все очень точно, есть свои схемы. Что любишь, то и получаешь. Вот. И даже, допустим, бесплодие очень тяжелая болезнь для женщины. Очень тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. И оно тоже основывается на тех же принципах. То те же самые принципы. Допустим, женщина хочет наслаждаться. Допустим, она не хочет сейчас быть матерью, она хочет наслаждаться сексом. Единственный способ это делать, это совершать аборты. Вот. И примерно половина, там, ну, чуть может меньше половины абортов может закончиться тем, что женщина не способна дальше зачинать детей. У нее эти функции. Потому что аборт, что такое, выскребается слизистая матки. И она потом может, это травма, ну, для женщины очень сильная психическая. И от этой болевого шока в зону регуляции вот этой слизистой оболочки поступает очень такая ужасная энергия.
Негативный сигнал.
Да, которая создает там очаг возбуждения, и этот очаг начинает потом долбить слизистую оболочку матки. В результате возникает эндометриоз, допустим, это болезнь, которая, ну, слизистая начинает сильно размножаться, делиться, то есть и там уже невозможно зачатие. То есть среда внутренняя в матке разрушается в результате аборта. Ну, у многих женщин, не у всех, но у многих. И опять сильное желание наслаждаться, результат бесплодия.
Плачевный.
Вот, поэтому иллюзия это такая, это враг очень серьезный. И, конечно, как мы говорили, каждый враг рождает, враг рождается из предыдущего врага. То есть жадность является причиной иллюзии. Жадность является причиной иллюзии. И если у человека есть какое-то необузданное чувство, если у него есть какое-то необузданное желание или необузданная идея какая-то в жизни, то это станет причиной его краха. То есть, ну, допустим, человек необузданное желание купить машину, это становится причиной краха. Необузданное желание увеличить площадь квартиры становится причиной страха. Необузданное желание выйти замуж становится причиной одиночества. Очень четкая схема, работает всегда. Если женщина сильно хочет замуж, очень сильно, ее сжигает от этого чувства. Как она знакомится с мужчинами? Очень быстро. Она не сильно разбирается. Вот человек начал на нее смотреть, все, она уже растаяла. Она горит от желания выйти замуж. И она не понимает, что мужчина в основном, когда мужчина нормально настроен создавать семью, он не сближается сразу. То есть он сначала знакомится, пытается понять, что за человек. А мужчина, который хочет наслаждаться женщиной, он сближается сразу. Но такие мужчины никогда не хотят создавать семью. Потому что когда мужчина настроен создавать семью, он никогда не сближается сразу. Этот настрой является благостным для мужчины. А когда мужчина хочет сближаться сразу, это значит, что он не настроен создавать семью. Или не может ее создать, потому что его чувства работают не так, как надо. В результате женщины, которые очень сильно хотят замуж, они горят этим чувством, они всегда попадают на каких мужчин? Которые хотят ими пользоваться. В результате появляется результат один. То есть они испытывают жуткие страдания от этого. А потом у них от этих страданий вообще отшибает желание быть замужем. И опять это неблагоприятно.
Потому что когда опять одиночество.
Опять одиночество, потому что они боятся мужчин. Им кажется, что все мужчины такие вот. Все мужчины развратники, им кажется, они делают такие выводы. Вот, теперь мужчина, допустим, очень сильно хочет себе иметь девушку. Результат какой? Все девушки будут от него отворачиваться, потому что когда на тебя смотрит и изо рта слюна течет, извините меня, хочется отвернуться. Невозможно с таким человеком иметь дело. Поэтому мужчина, который сильно хочет женщину, он опять становится несчастным. И у него два варианта. Или просто похоронить себе это желание, что опять же является для него причиной страданий. Или стать насильником, там, охотиться за женщинами за углом где-то. Вот. То есть в этом причина. То есть это насильники, это всегда люди, у которых очень сильное желание, сексуальное желание становится доминирующим в их жизни, они знают, так как они волчьими глазами на женщин смотрят, все женщины от них шарахаются, и они никак не могут удовлетворить свое желание. В результате они становятся насильниками, то есть они силой завладевают и женским телом и уничтожают женщине ее счастье, таким образом надругаясь над ней. вводит ее в длительный тяжелый шок. Недавно на консультации была у меня одна женщина, которая не может выйти замуж по той причине, что в детстве ее изнасиловали. Вот и все. Она до сих пор не может выйти замуж, потому что она боится мужчин. То есть очень большая проблема на самом деле. Вот эти вот необузданные желания, они являются причиной очень жадности, являются причиной многих проблем в нашей жизни. И наоборот, когда человек никогда не доверяет своему уму, он считает, что все, что возникает в уме, любое желание, должно быть подвержено серьезному анализу. И должен быть обязательно человек, который будет советовать, хорошо это или плохо. И если это хорошо, то как этого можно достигнуть? Когда любое желание человек оценивает с позиции трех вещей: священных писаний, наставника и старших людей. Когда это все оценено с трех позиций, тогда только потом можно после этого сравнить, как говорит твой голос внутренний. И если этот внутренний голос говорит точно так же, это значит, что говорил голос совести, что бывает крайне редко, если это касается желаний. Потому что голос совести в основном вызывает к долгу человека, а не к его желаниям. Надо бы между этими вещами разницу понять. Например, выйти замуж, может эта идея возникнуть от чувства долга, от ощущения, что так надо, в этом заключается долг женщины быть замужем. И эта идея может возникнуть в результате вожделения, то есть желания обладать мужчиной. И если эта идея выйти замуж возникает из чувства долга, то женщина, несомненно, создаст счастливую семью. Потому что она очень спокойно будет выбирать, она не, ну, как бы не попадет в ловушку каких-то, какой-то тяжелой ситуации. С другой стороны, если женщина руководствуется просто страстью, сильным желанием зацепить кого-то, то в этом случае высока вероятность того, что она ошибется. Потому что советоваться она в этом случае ни с кем не будет. Обычно в таких случаях самым барометром того, что происходит, кто является? Мать и отец. Они сердцем чувствуют, что за человек. Они понимают, что будет счастье с этим человеком или нет. Когда чувство, половое чувство охватывает человека, ему совершенно невозможно понять, кто перед ним стоит. Самые лучшие черты характера высвечиваются, самые плохие черты характера полностью закрываются от сознания. Вот картинка становится абсолютно, абсолютно непонятной. И потом происходит прям противоположный эффект. Когда половое чувство насыщается, то самые отвратительные черты характера этого человека выставляются наружу, и самые хорошие полностью забываются. И люди говорят: ошибка молодости. Это не ошибка молодости, это ошибка мышления на самом деле. Потому что веды говорят, что никогда не нужно доверять своему уму. Потому что, вот, кстати, парадоксальное такое высказывание, абсолютно противоречащее современной психологии. В этом ведическое знание в корне полностью отличается от современной психологии, потому что современная психология, главный ее постулат гласит таким образом, что человек должен научиться доверять самому себе. Вот когда он станет доверять самому себе, когда он себя полюбит, почувствует себя самого очень, как бы, ну вот, что вот он может, что он хочет и добьется, то есть вот это вот ощущение, что я могу, я хочу и я добьюсь, то есть вот эти вот ощущения «я», то есть очень сильно, когда взращивает человек, и он с помощью этого чувства может горы свернуть, то в это время человеку очень трудно остановить деятельность ума. Вот если человек так настроен, то обычно, если он что-то хочет, значит, он будет добиваться этого любой ценой. И как бы считается в психологии, что это нормальный человек. То есть у него все работает нормально, все работает хорошо. Вот. С другой стороны, если человек сомневается, он изучает все, он пытается разобраться во всем, то это как-то кажется странноватым. Ну, то есть, если ты, ну, то есть, доверять себе, не доверять, это, в этом заключается коренное отличие. Вот я когда впервые узнал о ведической психологии, вот этот постулат, что надо анализировать, что надо пытаться разобраться, советоваться с старшими, что не надо доверять своему уму. Для меня это было очень странно. То есть, потому что я изучал психиатрию к этому времени, уже изучил психологию, там все виды фобии возникают из-за того, что человек сам себе не доверяет. Все виды каких-то, допустим, комплексы неполноценности все возникают из-за того, что человек не доверяет себе. Просто вот это понимание доверять себе и доверять своему уму, оно совершенно не дифференцировано в современной психологии. Нет никакой разницы между этими двумя понятиями, потому что доверять себе означает культивировать истинное эго. То есть это честность перед самим собой там, и все прочее. Это одно. А доверять своему уму, это называется доверчивость. Доверчивость или глупость, примитивность, это совсем другое. То есть одно дело, человек не доверяет своему уму, но при этом он очень достойно внутренне себя чувствует. Как раз наоборот, когда человек способен по-настоящему не доверять своему уму, то есть он способен усомниться в своих желаниях, в своих побуждениях и пытаться контролировать их, может только достойный человек. Но человек, который не чувствует себя уверенно, он никогда не справится с этой задачей. Потому что на самом деле, если человеку, допустим, человек понимает, что ему не надо пить эту рюмку, а он ее пьет, это значит, что сначала ему надо перешагнуть через свое собственное достоинство. Или, допустим, человек чувствует, ипотеку не надо брать, дороговато, но он ее берет. Это сначала он должен перешагнуть через свое собственное достоинство. Или он чувствует, что отношения неправильно с девушкой развиваются. Ну, пусть развиваются. Сначала он перешагивает через свое достоинство. Если он бросает жену, уходит другой, сначала он перешагивает через свое собственное достоинство. Таким образом, когда человек не имеет достаточной силы чувства собственного достоинства, он как раз и начинает доверять своему уму слишком сильно. То есть в этом заключается прямая связь, а не обратная. Люди же не уверены в себе. Люди, которые постоянно страдают комплексом неполноценности, страхами и так далее, у них очень низкое чувство собственного достоинства, истинного достоинства. Почему низкое? Потому что люди эти не совершали аскез для того, чтобы работать над собой. То есть только тот человек, который работает над собой, способен себя правильно оценивать. Не сильно оценивать, а правильно оценивать. А человек, который не работает над собой, он никогда себя не оценит правильно. Он или переоценивает себя и свои возможности, что является иллюзией, или недооценивает свои возможности и себя, что тоже является иллюзией. И то, и другое рождается из-за того, что человек никогда не укрощал свой ум. Недавно ко мне пришла на прием одна женщина, которая потеряла мужа. И она очень втаптывает себя сейчас в грязь, потому что она считает, что она является причиной того, что тот ушел, а его, человека, который на самом деле просто взял и женился на другой девушке тут же, у него там дети остались в прошлой семье, она его обожествляет только потому, что этот человек как бы он имеет принадлежность к какой-то определенной религии. Понимаете, то есть обожествление идет настолько сильное, что это типа идеал, он меня бросил, потому что я недостойная женщина и так далее. Вот почему женщина так считает о себе, думает о себе, по какой причине, как вы думаете, в чем причина?
Ну, недостаточно самоуважения, достоинства нет.
Причина заключается в том, что это очень простой путь так думать. На самом деле очень сложно понять все плюсы человека, который бросил тебя, все минусы, которые бросил тебя. Но самая главная причина, почему она так думает, это очень сильная, бешеная привязанность к этому человеку. Если человек сильно к кому-то привязан, первое ощущение, когда его бросают, он думает, что этот человек очень хороший, а я очень плохой. И на самом деле это иллюзия, потому что если человек бросает, разве он может быть хорошим? Бросает по определению. Ну, как бы понятно, что если люди расходятся, они не могут жить вместе, там, по каким-то серьезным причинам, такое тоже может быть, и они это делают уже потому, что они все решили между собой, они как бы уже все копья сломали, это одно. А есть другое понятие, когда люди просто бросают друг друга, просто бросают. И вот это вот бросание, оно как раз является большой проблемой и большим грехом. И возникает оно потому, что один человек излишне себя ценит, то есть он излишне самоуверен, а другой человек в результате, когда его бросают, он лишается самооценки, если он сильно привязан к другому человеку, и начинает обожествлять того человека, думать, что тот вот был ангелом, а я типа грешник, и поэтому он меня бросил. Часто бывает так, что и люди окружающие так же думают. Человек начинает сам себя корить, и они тоже говорят, да-да, ты грешник, поэтому тебя бросили. Создается такая иллюзия. То есть всегда, когда человек испытывает излишние привязанности, излишний страх, излишнюю скорбь, излишнюю жадность, излишнюю гордость, всегда он попадает в иллюзию. То есть и он всегда будет страдать. Но самая большая причина страданий заключается в том, что человек очень сильно доверяет своему уму. Вот что в ум взбредет, то он так он начинает думать, так он начинает считать. В ум пришла идея взять ипотеку, все, начинаем оправдывать это желание, искать подтверждение. В ум пришло желание, допустим, уйти из семьи. И куда идет человек? Он начинает психологом ходить к различным, астрологам, которые и ждет он, если, допустим, астролог ему говорит, нет, оставайся дома, думает, нет, это плохой астролог. Значит, идет к другому астрологу, а другой астролог говорит, да, что-то у вас там плохая совместимость. И он думает, ага, точно, ведь вот мне надо же уходить из семьи, вот у меня точно плохая совместимость. И он набирает себе таким образом, ходит везде, спрашивает у всех. И набирает себе единомышленников, то есть людей, которые тоже когда-то сами бросили жену там или мужа, ну то есть имеют такие же наклонности, и создается такая группа поддержки, которая просто человека сводит с нормального, правильного пути. И человек бросает просто жену, думая или мужа, допустим, думая, что вот это и есть то, что нужно в жизни. Так надо поступить. Вот, то есть... Ум может завести куда угодно. Люди из-за того, что доверяют своему уму, совершают жуткие преступления. Аборт – это тоже идея, совершенно умственная платформа, потому что душа же младенца кричит. Душа кричит младенца изнутри. Она боится этого убийства. И мать этот крик очень хорошо чувствует, но тем не менее она делает аборт. Почему? Потому что все говорят нормально. Она приходит к гинекологу, гинеколог говорит, ну давайте сделаем аборт. Она нормально, когда он говорит, ну не парьтесь, все нормально, вон сколько людей делают, и хорошо, нет проблем. Вот, а есть такая статистика, что на 50% больше алкоголиками становятся те женщины, которые делали аборт, по сравнению с теми женщинами, которые его не делали.
Алкоголизм среди женщин
меньше, да? Да. То есть женщина, сделав аборт, она начинает чувство вины, у нее очень сильно возрастает. Это же чувство идет от того, что ребенка же можно выдрать из лона, а из сердца же его не выделишь, понимаете? Он все равно там кричит, остается крик этот детский в сердце. Его надо же потом с ним что-то делать, его же заливать надо как-то. Поэтому женщина начинает пить, не знает, что им с этим делать. То есть... Ну, то есть схема одна и та же. Человек должен научиться не слушаться свой ум, не слушаться его. То есть это не факт, что всегда ему надо делать будет против своего ума. Это тоже неправильно, это тоже бзик. Ум просто всегда выдвигает свои идеи. Он хочет сначала счастья, а потом посмотрим. То есть он хочет счастья быстрее. То есть ум так устроен, что он хочет счастья быстрее. И именно из-за этого такого устройства ума все его устремления и желания надо подвергать очень трезвой, спокойной, даже не критике, а трезвому, спокойному анализу. Вот какая-то идея в ум вошла, дальше нужно проводить анализ. Нужно все это анализировать, делать выводы и так далее. Некоторые желания оправданы, некоторые нет. Например, часто бывает так, что женщина, допустим, хочет ребенка. И часто это бывает оправданным желанием, потому что когда ей положено по судьбе, по периоду астрологическому иметь ребенка, тогда это желание у нее сильно вспыхивает в сердце. И как ей разобраться, это правильное желание или неправильное, она должна пойти к астрологам, психологам, посоветоваться с ними, посоветоваться со своим мужем. И добрые люди подскажут, надо к добрым именно людям идти. Вот это очень важно понять.
И добрые, не всегда являются бабушки, соседки, а специалисты.
Иногда специалист, иногда бабушки-соседки. Иногда да. Специалист подскажет хуже, чем бабушка-соседка, потому что сердце человека всегда лучше знает, чем любые расчеты.
Понятно.
Вот, поэтому Надо идти к добрым людям, советоваться с ними. Вот надо мне иметь ребенка или нет? Это очень насущный для женщины вопрос. Вот. И если она этот вопрос спокойно решает, то ребенок становится желанным. Если она вдруг решает, что не надо мне ребенка, несмотря на то, что хочу, потому что муж не хочет, этот ребенок будет потом вопить внутри. И потом, когда наступит, когда закончится благоприятный период, женщина вообще не может родить. Наступает у нее такое, как бы, видимость бесплодия какая-то. Потому что перегорела в свое время, не рожала как тогда, когда надо. То есть иногда бывают важные и нужные желания, которые, все желания, которые возникают у нас внутри, должны быть подвержены серьезной оценке. И эта оценка даст нам возможность выйти из-под иллюзии. Но всегда следует помнить одну вещь, что если человек не занимается духовной практикой, не молится каждый день, не соблюдает режим дня, не контролирует себя в питании, в своей чувственной деятельности, этот человек никогда не сможет победить свой ум. Ум побеждается только с помощью зрелого, сильного, духовного развитого разума, который стремится к молитве, к духовной практике, к следованию советам мудрецов и так далее. То есть, когда человек настроен именно таким образом решительно работать над собой, то ум постепенно смиряется и из бешеного коня превращается в смиренного слугу. Понимаете? Вот тогда человек выходит из дебри иллюзии. Но у обычных людей, которые не занимаются духовной практикой, ум всегда это бешеный конь. Просто эти люди даже не знают об этом, потому что они большую часть своей жизни даже не задумывались о том, что можно как-то подвергнуть сомнению те желания, которые приходят, которые сидят внутри. Большинство людей даже никогда этого и не делали, они даже никогда и не подвергали сомнению эти желания. У меня недавно была на консультации два молодых человека, то есть девушка и парень. И парень, он очень сильно привязан к девушке, но девушка, она, ну просто на самом деле, по-русски сказать, ей на него наплевать. То есть она его использует просто. И эта девушка ведет такой очень, мягко выражаясь, грязный образ жизни. То есть у нее много парней там и все прочее. И этот парень, он замучился, то есть он год назад ко мне приходил, и ему так было тяжело, она его там жестоко бросила, с кем-то связалась, и она постоянно ему говорит, что все хорошо, я тебя люблю, не волнуйся, вот я сейчас этим закончу, а потом мы опять будем вместе. И так уже несколько раз продолжалось, и парень наконец-то более-менее отвязался, и тут у нее роман закончился очередной, а он у нее на подхвате. И она опять к нему пристает, типа говорит, а что ты перестаешь мне звонить, а он сильно привязан к ней. И у него опять чувства разгораются. И он пришел, говорит, ну помогите мне. Я говорю, ну придите вместе. Они пришли вместе, сели напротив меня. И я начал рассказывать, какие чувства у него к ней и какие чувства у нее к нему. И начал, а он смотрел, внимательно слушал, как она реагирует. И я ей рассказывал всю правду. И она пыталась сначала сопротивляться моим словам, но так как я знаю о ней больше, чем она может себе представить, я ей рассказал, чем она и с кем занималась 2 недели назад, когда она ему как бы сказала, что она по-прежнему как бы его любит и так далее. То есть я просто полностью разбил вот эту идею, что она может быть хорошей женой. Хотя он где-то внутри очень хорошо это понимает, но когда вот эта очная ставка произошла, сразу стало понятно, чего хочет эта девушка. Я говорю, вы что, замуж за него хотите? Она говорит, нет. А вы как думали на него, говорю? Он говорит, а я думала, она хочет, вроде бы так мы как бы. Ну. И все стало ясно. То есть, когда вопросы прямо задаются, человек не может обманывать, потому что какой смысл? Это все равно не поможет. И все стало ясно, все решилось спокойно, без всяких проблем. То есть девушка хочет наслаждаться с парнем, ему на него наплевать, парень думает совсем иначе, и причина тому заключается его необузданный ум. То есть ум, который просто привязался, и слепо привязался к другому человеку. Даже есть такая русская пословица «Необузданный ум – кузница дьявола». То есть это действительно так. И каждый человек, чтобы избежать сети иллюзий, должен каждое свое желание подвергать серьезному анализу и советоваться со старшими, нужно ли его осуществлять или нет. Ну все, на этом я заканчиваю свою лекцию.
Да, замечательное пожелание в итоге лекции – советоваться с добрыми людьми. Мы сегодня говорили об иллюзии. Олег Геннадьевич, оставайтесь с нами, далее у нас консультации.
Хорошо.
Аюрведа. Радио.